Хорошо. Итак, добрый вечер. Нам предстоит в этот раз 5 дней. В общем-то, достаточно философского материала, который, однако, будет завершаться некоторыми практическими идеями, которые нужно будет попробовать осуществить дома. Поэтому, конечно же, предстоит что-то записывать, и нужно будет достаточно серьезно сконцентрироваться на том, что я говорю. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь записывать, да, что-то. Записывать, концентрироваться, постарайтесь перевести свои средства связи в волшебный режим виброзвонка, чтобы могли сосредоточиться, так как семинар, который нам предстоит изучать, наверняка вы уже все знаете, называется «Наука о глупости». И естественно, о глупости. Наука о глупости. Поэтому, конечно же, мы будем изучать не для того, чтобы стать глупыми, а для того, чтобы точно разобраться, как же не надо поступать. Потому что нам много говорят, как надо поступать, все учат друг друга, как надо. Но как надо, можно всю жизнь учиться поступать. Разум говорит нам, что проще научиться как не надо. Если мы научимся как не надо, будем это знать точно как не надо, будет намного проще. Намного проще. То есть метод исключения намного проще, намного разумнее. Намного разумнее метод исключения. Достаточно разумная вещь, практичная, поэтому к искусству жизни подходят с двух сторон. Учатся как надо и узнают как не надо. Как надо уже немножко оскомину набило, уже, так сказать, все могут друг друга научить чему угодно. Вот как не надо. Поэтому есть особая наука, особая разновидность науки, которая разбирает достаточно широкую область, область глупости. Область глупости. Эйнштейн говорил об этом много. Он говорил, две бесконечные вещи есть. Это глупость и Вселенная. Да? Потом он говорил, насчет Вселенной, правда, я не уверен. Может быть, не так уж она и бесконечна. Но в глупости есть некоторая бесконечность, и что это за бесконечность? Это повторение глупости. В этом бесконечной глупости она повторяется, 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 одно и то же. Одно и то же. В общем-то, не так просто учиться на своих ошибках. Разумный человек, одно из определений разума, это человек, который после ошибки сразу делает вывод и никогда ее больше не повторяет. Это разумный человек. То есть разумный человек это не тот, кто не совершает ошибок, вовсе нет. Мы видим возвышенных людей, мы видим достаточно разумных людей, мы видим старых людей, мы видим опытных людей, но они совершают ошибки. И это вовсе не говорит о том, что они глупы, вовсе нет. Потому что разум определяется умением делать вывод, это мы будем изучать, как сделать вывод. Если человек может делать вывод, все, это разумный человек. Итак, наука глупости. Называется она на санскрите «доша будхи». «Доша» это недостаток, «доша» это недостаток, «будхи» это разум. То есть буквально переводится «доша будхи» – «недостаток разума». Наука о недостатке разума. Недостаток разума. И что это означает? В современном мире эта наука известна как монология. Есть такой раздел науки, правда, мы не встретим так просто учебники. Тем более мы не встретим дипломированных специалистов по этой науке. Я лично не встречаюсь, а то встречал. Может быть, вам посчастливилось. Достаточно узкая наука, не очень распространена. Я ни разу не встречал ни одного специалиста. Но фактически нет более важной науки для человечества. Нет более важной науки, так как никто не любит совершать глупости. Никому это не нравится, факт. Никому из нас не нравится совершать глупость. Никто это не любит. Никто. Никто не любит выглядеть дураком, факт. То есть какая-то глупость, какая-то ерунда. Мы чувствуем, что явно мы случайно попали в эту ситуацию просто от того, что что-то не знали, случайно влипли. Влиплись такое слово. Попали случайно. Никому не нравится. Но эта наука отсутствует, она отсутствует в сегодняшней системе образования. Никто не изучает, как не влипать в какие-то ужасные ситуации. И именно это обычно перечеркивает все. Человек может долго идти по какому-то пути. Идет, 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 идет. Долго, долго, долго. Карьерный рост, какие-то отношения. Вот какая-то глупость. Все. Все перечеркивается. 10 лет развития могут быть перечеркнуты одной глупостью. Если мы посмотрим на историю, то величайшие пути перечеркивались одной глупостью. Одна глупость может перечеркнуть громаднейший путь развития. Одна глупость. Однако это ерунда вообще, какое-то сумасшествие. Все перечеркивается. Поэтому необходимо понять, чтобы как не попасть в эти ловушки. Как не попасть, как не попасть. И почему же никто не хочет, в общем-то, сконцентрироваться на науке, а почему она неизвестна, почему она не входит, в общем-то, в нашу жизнь. Никто не хочет признавать в себе человека, который может совершать ошибки. Потому что если мы определим, что эта наука есть, значит, ее кому-то надо изучать. Но кто так просто возьмет и скажет, я буду изучать науку о глупости. Так просто. Это мы собрались, мы люди опытные. Нас ничем не испугаешь. Нас ничем не испугаешь. Но просто чего бы ради, я нормальный, разумный человек. Зачем мне изучать вообще науку о глупости? И так я совсем разберусь. Мне мозгов хватит. Никто не хочет признать в себе вот эту тенденцию совершать ошибки, хотя она есть факт. Постоянно совершаются ошибки, каждые 5 минут. Но именно с этого начинается разум. Разум человека начинается с признания возможности своей совершать ошибки. Если я признаю, что я могу совершать ошибки, с этого начинается разум. Если я уверен, что я не совершу ошибки, все, что я совершаю, это великая мудрость. Осталось просто догадаться, как это доказать остальным. Ну, сейчас не могу доказать, потом докажу. Но все, что я делаю, однозначно должно быть мудрым, должно быть правильным. Тогда, конечно, тяжело. Поэтому можно сколько угодно говорить о разуме, но если не понять, что такое глупость, толку никакого не будет. Толку никакого не будет. Поэтому, в общем-то, если мы возьмем любое философское движение, любое теологическое движение, мало каких-то призывов, позитивных призывов. Должны быть какие-то ограничения о глупостях. Ограничения, да? Какой бы трактат мы ни взяли, философский, интеллектуальный, духовный, есть какие-то ограничения. Вот это, вот это, вот это, вот это делай для развития, и обязательно не делай вот это. Да? Христос. Обязательно вот это не делай, Христос, не убий, не приуби, никто не снесет. Обязательно вот это не делай. Совсем мало. Несколько заповедей. Вот это просто не делай, все будет нормально. И в любой традиции. Вот это просто не делай, и это будет нормально. Так же, как мы на обучение поступаем, просто это не делайте, просто не опаздывайте, еще что-то не то, что вот это не делайте, все будет хорошо. Какие-то исключения убираем из жизни, сразу все нормально. Всего несколько. Поэтому, как сказано в одном из восточных трактатов, одна глупость способна аннулировать 1000 лет мудрости. Вот буквальная цитата. Одна глупость аннулирует 1000 лет мудрости. То есть 1000 лет мы накапливаем мудрость. Одна глупость может аннулировать все. Сколько глупости в этом мире? Человек по статистике недоволен 85% своих поступков. Мы совершаем что-то недовольны, поэтому человек, в общем-то, постоянно на лице выражает некоторую неудовлетворенность. Можете выйти на улицу посмотреть, человек немножечко недоволен. Кислое выражение лица. Почему он такое кислое? Человек чувствует, что он поступает немножечко неверно. Думать об этом не хочет. Но задумываться не хочет, почему неверно, в чем принцип. Но чувствуется неудовлетворение. Когда мы поступаем неверно, мы чувствуем неудовлетворение. Это вот неудовлетворение или депрессия, стресс, хроническая усталость. Неудовлетворение, что-то не так немножко, не то кошки на сердце скребутся. Немножечко неудовлетворен человек. Что-то не так, что-то не так. И в то же время человек старается себе уверить, что все нормально. Что я поступаю в соответствии с обстоятельствами. Просто так жизнь повернулась. Да? Так жизнь повернулась. Я был вынужден так поступить. Да. Но если у человека болит зуб, у него опухла челюсть, он почти воет от боли, но никому не хочет об этом говорить и не идет к врачу. И в то же время улыбается, говорит ничего, ничего, все нормально. Это глупость, факт. Поэтому и современный человек практически воет от боли. Практически воет от боли. Но Россия на втором месте по числу самоубийств. Что такое самоубийство? Все, человек доведен до конца своими собственными глупостями. Столько совершено глупостей, что человек не хочет жить. Вторая. Так интересно. Столько глупостей. Хотя, кажется, мы на таком пике развития. В космос летаем. Туристов туда возим. Туда-обратно. Что там камни какие-то привезли, еще что-то сделали. Такие достижения. Но человек не удовлетворен. Самоубийство. Человек не хочет жить. Поэтому что-то нужно изменить, в чем-то нужно разобраться. Итак, первое, что мы должны понять, это то, что начало разума находится в некотором принятии своей глупости. Что есть некоторая проблема с этим. Есть ошибочность, есть некоторое незнание, как поступать. И если мы в этом сами себе признаемся, то в принципе этот человек считается разумным. То есть это одно из определений разума. Разум – это принять, что во мне есть глупость. Если человек способен встать на эту платформу честно, открыто, не обязательно говорить, там, что я ничего не понимаю. Нет, просто человек признает, что есть чему учиться. Есть в чем разбираться, есть чего добавить в свои мозги, то в принципе это хорошее начало. Хорошее начало, хороший шаг вперед. И в общем-то можно сказать, что этот человек уже решил все свои проблемы. Некоторое время отделяет его от этого. Некоторое время отделяет. Поэтому глупость это думать, что я однозначно во всем прав. И поэтому имею право учить других всему. У человека появляется иногда эта идея. Я имею право всех всему учить. Я великий учитель всех времен и народов. У человека появляется эта концепция. Я уже готов всех всему учить. Всех всему учить. А разум – это немножечко противоположное явление. Разум – это понимание, что мне у всех есть чему поучиться. На прошлых семинарах мы говорили об этом. То есть глупость – это идея, что я всех могу учить, я учитель всех. А разум – это понимание, что я могу у всех учиться. Понимаете? Очень простая идея. Очень простая идея. Поэтому, в общем-то, есть два состояния сознания. Это я учитель всех и я ученик всех. На какую из этих платформ мы встанем, соответственно, в сторону разума или в сторону глупости мы будем развиваться. Какая платформа предпочтительная? Конечно же, я ученик всех. От каждого я могу что-то взять. От каждого. Даже если мы слушаем какую-то абсолютно глупую идею, факт. Бывают. Бывают абсолютно глупые идеи. Факт. Ничего вообще нет разумного. Но даже из этого можно извлечь максимум пользы. Потому что мы хотя бы знаем, как не надо. Мы хотя бы знаем, что вот есть такое исключение. И мы уже знаем это исключение. Вот как не надо. Даже из этого мы извлекаем большую пользу. Это не будет каким-то такое сказать для нас большой потерей времени, если даже мы абсолютно какую-то ненужную вещь узнаем. А бывает, абсолютно не нужно. Но она будет хорошим исключением для нас, да, мы уже знаем. Сказать врага нужно сдать в лицо, почему нет? Поэтому и хорошую глупость можно тоже постараться понять. Она же для чего-то существует. Ну кто-то же дошел до этой глупости. Значит, бывают и такие закоулки. Бывают и такие закоулки. Факт. Поэтому все зависит, в общем-то, от нашего внутреннего состояния. Внутреннего состояния. По современному западному опросу почти 99-100% респондентов уверены, что в их окружении они не самые глупые и не больше всех ошибаются. Опрашивают, все говорят одно и то же. Ну да, конечно, есть у меня ошибки, но, конечно же, я не больше всех ошибаюсь. Нет. И не такие глупые ошибки делаю, как другие, однозначно. Нет. Не я сам. Нет, я. Индивидуальность. В философии есть такое понятие индивидуальность, которое мы должны также осознать. Индивидуальность еще не означает разумность. Если мы поступаем индивидуально, а все мы это чувствуем, да, что мы индивидуальны, и поэтому появляется такая некоторая идея креатива, сейчас очень модная, да? То есть креатив, я индивидуальность, и поэтому я должен что-то творить. И раз я это творю, значит это однозначно хорошо. Есть такая идея? Есть такая идея, и очень поощряется, какой креатив, как здорово. А посмотрите, что он слепил, правда непонятно, что это, а если перевернуть, ну так даже красивее, если перевернуть. Эти креатив видели, да, наверное, такие вещи? Но это индивидуальность, и все хлопают в ладоши, индивидуалист, так здорово выразился. Нет, индивидуальность еще не означает разумность. Нет, это просто одно из определений индивидуальности. Это отличительный способ совершить глупость. А когда мы не хотим признаться в глупости, можем назвать это индивидуальностью. Я индивидуалист. Пойду навстречу всей толпе. Индивидуально. Знаете, все в метро тут идут сюда, а я пойду навстречу. Почему нет? Я же индивидуальный. Это мой креатив. На Западе человек может полностью раздеться, голым по улице идти. Никто даже не посмотрит. Ни один человек даже не посмотрит. Как вы думаете, что они все думают? Думаю, человек самовыражается. самовыражаются. У нас поэтому чуть-чуть полегче, у нас всё-таки камень кинут в спину. У нас так не по-самовыражаешься, у нас прямо скажут дурак. У нас не постесняются русские чуют. Не постесняются. Да, тихо скажут, будут все смеяться. Будут все смеяться. На Западе не будут смеяться. Скажут, самовыражаются. Имеет право. Имеет право. Поэтому, чем больше мы принимаем вот эту вот индивидуальность за мудрость, тем больше проблем возникает в обществе. Тем больше проблем. Это одна из ловушек. Одна из ловушек, и мы должны четко понять, что не всегда индивидуальность это мудрость. Не всегда. Не всегда. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Если мы учим креатива, если мы учим самовыражаться, нужно все-таки уметь и не совершать глупости, в конце концов. Нужно уметь самовыражаться в разумной манере, в разумном направлении. Да, это, кстати, к воспитанию относится. Мы не будем там много брать. Но дети должны это четко понять, что в конце концов должна быть какая-то мудрость в этом всем. Должна быть какая-то идея. Поэтому жизнь это некоторое большое минное поле, есть вот эти некоторые ловушки, и мы их постараемся разобрать. Мы будем разбирать ловушки. Поэтому будем, так сказать, читать карту минного поля жизни. Мы постараемся разобраться, в какие ловушки человек попадает в этом креативе мышления, в этой философии мышления. Итак, все хотят быть... Следующая ловушка, мы говорили, да, что сначала человек хочет быть великим учителем, потом он понимает, что нужно быть великим учеником. И тут следующая ловушка, да, то есть быть великим учеником. Некоторая противоположность. Опять ловушка. Все хотят быть учениками великих учителей. Лучше всего великим учеником великого учителя. Если уж не великим учителем, ну, то хотя бы великим учеником великого учителя. Да? Ну, не меньше. Чтобы школа была известная, чтобы учитель был известный, чтобы все его знали. Не меньше. То есть не так просто мы сдаемся. Не так просто мы готовы учиться у всех. Тем более у родных и близких. Не так просто. У родных и близких человек меньше всего готов вообще учиться. Меньше всего. Ну хотя бы кого-то великого. Вспомните, когда в детстве учитель уходил из класса и какого-то ученика оставлял вместо себя, он будет старше. Мы говорили, о, кто это? Да? Мы не относились к этому серьезно, мы не принимали кого-то другого, мы хотели принимать только самого умного. Но закон таков, мы должны понять, ученик рождается тогда, когда он готов учиться у учеников учителя. Ученик рождается, да, когда он готов не у учителя учиться, а у учеников учителя. Вот тогда это ученик. Вот это звание ученика. И звание учителя очень легко получить. Ну, любой может сказать, я учитель в такой-то области. Можно хоть прямо сейчас пойти и сказать. Каждый сейчас может сказать, я в этой области разбираюсь. Сейчас вообще буду свои курсы проводить. Какая проблема? Сейчас любой может брать и кого угодно учить. Чему угодно. Очень легко получить звание учителя, повесить себе диплом. Буду всех учить, но получить звание ученика – это внутренняя ситуация. Внутренняя. Это внутренний процесс, когда я готов учиться у учеников. Не учителя, у учеников. У учеников. Вот тогда рождается нечто новое. Вот тогда открывается дверь в мудрость. Вот тогда что-то другое в сердце происходит. Вдруг в сердце что-то меняется. И мы способны, как только мы принимаем вот этот другой ряд учителей, вот этот второй ряд учителей, учеников учителей. Вдруг у нас появляется способность черпать мудрость из всего. Из всего. Мы вдруг начинаем во всем видеть это зерно. Во всем его брать. Как вы думаете, что мешало до этого? Почему мы не могли учиться у учеников учителей? Гордость, да. Гордость. О гордости мы отдельно будем говорить. Гордость. Поэтому... Отдельное явление. И дальше мы должны понять, что у мудрости особая есть функция. Мы хотим быть все равно в ближайших рядах. Все равно у человека есть эта идея быть в ближайших рядах, ближайшим сподвижником, где-нибудь рядышком, в первом круге. Но секрет в том, что большую мудрость, сейчас очень интересную вещь мы разберем. Большую мудрость развивает тот, кто находится в последнем круге, в самом отдалении. Но который получает мудрость от всех. учеников, который получает мудрость в самом последнем. Это противоположное явление, наука о мудрости. Весь наш опыт показывает, что чем ближе находишься, тем больше получаешь. Факт. Весь опыт нам подсказывает. Чем ближе, тем больше получаешь. Но с мудростью все не так. Чем ближе мы находимся, тем больше мы что получаем? Гордость. Я очень близкий. Я очень близкий ученик. Посмотрите. Вот у меня вон сколько всего. У меня личные фотографии. Мы фотографируемся с кем-то. Берем автографы. Говорим, я учился лично. Такого-то, такого-то. Я много у кого лично учился. Я сейчас начну перечислять, тоже много пальцев. Упорно загибаю. У кого я лично учился. И человек перечисляет и думает, он очень рад этому. Но что у него появляется? Гордость. Не более того. Гордость. Поэтому у мудрости другое свойство. Другое свойство. Начнем с простого примера. Сначала простой пример. Передача мудрости сравнивается с передачей электричества. Поэтому если мы возьмем оголенный провод, какой бы частью этого провода мы не притронулись, одинаковый удар. Дж, дж. И там, и там. И там, и там. Какой бы частью мы этого провода не притрагивались. Везде, на любом протяжении нас одинаково ударит током, где бы мы не прикоснулись. Но знание еще интереснее. Переходя от учителя к ученику, оно каждый раз наполняется пониманием еще одного человека. Еще одного человека. Поэтому больше всего получает, кто стоит в цепочке последнего. Представьте, что вам передают поднос с фруктами. И каждый из тех, кто его передает дальше от себя, уложит еще один фрукт, свой, индивидуальный. Киви, бананы, абрикосы. И все передают дальше, и последний получает весь поднос. Хо-хо. Весь. Он получает больше всего. Больше всего. Это если мудрость передается. Если мудрость передается. Если глупость передается, то там огрызков фона бросают, я понимаю. Но мы говорим о мудрости. Наука мудрости. Если мы действительно сталкиваемся с мудростью, то вся эта цепь остается довольна. Остается довольна еще больше. И это некоторый нонсенс. Это некоторый парадокс. Но когда мы будем изучать науку, мы поймем, как это происходит. У нас появится свой опыт. Появится свой опыт, особый опыт. И переданное знание по статистике в восточных трактатах описывается, каждый ученик передает 1/6 своего разума плюс к этому знанию. От одного 1/6 разума, от другого 1/6 разума, от другого 1/6. Каждый человек дополняет 1/6 своего понимания. 1/6 своего понимания. И чем дальше человек находится в этой цепочке, тем больше он получает этих 1/6. 1/6. Тем больше и больше и больше и больше. Столько мудрости. На Востоке в большую тарелку или рис делается из листьев. Насыпают большую гору риса. Спается большая гора риса. А вокруг раскладываются дополнительные блюда. Из овощей, какие-то другие блюда. И также переданное знание, оно является вот этой основной горой риса. А дополнение учеников, они являются вот этими дополнительными блюдами, с которыми очень будет вкусно есть этот рис. Очень вкусно. Поэтому если мы возьмем восточный трактат, можно встретить трактат с большим количеством комментариев. До 16 комментариев, до 20 комментариев может доходить. Передается. И комментарии добавляются. И разум становится все глубже и глубже и глубже. Удивительное явление. Необычное явление. Если мы способны получить этот запас мудрости, тогда наше сознание меняется. Итак, что же нам это дает? Глупость. Интересное явление. Как определяется глупость? Глупость – это когда мы делим весь мир на хороших и плохих. Есть в сознании такая функция. Эти хорошие, эти плохие. Вот когда мир делится на хороших и плохих, когда происходит это деление, разделение всех, кого я вижу, на хорошего и плохого, это называется функция глупости. Понятный, непонятный, хороший, плохой, свои, чужие, друзья, враги. Деление. Свой, чужой. Вот это вот деление. Это называется функция глупости. Разум. Это раз и навсегда понять на основе того, что мы сейчас изучили. Да? Что все, с кем меня сводит судьба, это мои учителя. Да? То, что мы сейчас проходили. Разум. Это понять, что нет этого деления на свой, чужой. Если действительно во мне есть хоть капелька разума, значит я понимаю, что все, с кем меня сводит жизнь, Это мой учитель, я должен от него что-то взять. Это значит, у меня есть эта функция ученика. Тогда я действительно могу это брать. Но до этого нужно дойти. Все мои учителя, они мне посланы судьбой. Да. Поэтому эти два понятия взаимосвязаны. Каждый принимающий, что есть некоторая забота о нас, что о нас все-таки судьба заботится, если мы это принимаем, что кто-то о нас заботится, тогда мы сможем принять, что каждый является для нас учителем. И да, мы сможем встать на эту платформу ученика. И тогда глупость уйдет из нашей жизни. Туда ее вообще не станет. Да? Говорим же мы слово «спасибо». Спасибо. А кто знает, от чего это, так сказать, сократилось немножко это слово.
Спасибо
Богу, да. Спасибо Богу. Уже большинство забыло даже, о чем это, собственно говоря, речь. Речь о том, что от нас кто-то, а кто-то заботится, кто-то хочет нас спасти, поэтому мы говорим спасибо человеку. Да? Мы человеку говорим спасибо, но что я имею в виду? Спасибо, что ты мне был послан как учитель. Спасибо, что ты мне был послан судьбой как учитель. Мы говорим спасибо. А подразумеваем спасибо судьбе за то, что она мне послала такого хорошего учителя. В этом глубинная философия. Глубинная философия взаимоотношений. Такое простое слово. Да. Если же мы не принимаем эту идею, что есть какая-то забота, тогда мы не в состоянии увидеть за каждой ситуацией этот план разума. Тогда мы не в состоянии увидеть, что за каждой ситуацией стоит план, чтобы наш разум раскрылся, чтобы у нас появилась идея, как идти вперед. Кто-то, нас постоянно все хотят подтолкнуть куда-то, к чему-то нас толкают. К чему нас все толкают? К чему вообще все эти события? Тысячи событий каждый день, скажите мне. К чему вообще все? Куда нас все толкают? Кто мне скажет? Куда они все нас толкают? Гудят, что в стенку стучат, на улице спотыкаются, говорят какие-то слова. К чему они нас все толкают? Куда они нас все толкают? К чему, кто скажет? А еще глубже? Еще проще? Еще проще? Еще проще. Кто самый жизнерадостный? К счастью. Они нас все толкают к счастью. Мы не можем никак в это поверить. Ну как это так? Столько всего каждый день происходит. Толкаются, кричат, ругаются. Но что они все нам говорят? Ты прекрати совершать эти глупости, ты должен быть счастливым. Вся природа, все. Все эти учителя... Даже камень может быть учителем. Камни будут под ноги попадаться. Камни будут специально попадаться под ноги. Не просто так. Знаете? Чтобы нам объяснить одну простую вещь. Мы живем ради счастья. Мы должны быть счастливыми. И лишь концептуальные глупости мешают нам прямо сегодня быть счастливыми. Концептуальные глупости мешают. Какие-то концептуальные вещи, очень простые. Если их перестать совершать, можно сразу быть счастливым. Мы разберемся, что это такое. Я раскрою эти маленькие секреты. Какие-то простейшие вещи, если их подталкивают, перестань это делать. Просто перестань совершать глупости. Поэтому если природа так вот агрессивно себя ведет по отношению к нам, значит много глупостей совершается. Много глупостей совершается. Как только мы перестаем совершать глупости, все становится очень позитивным. Все меняется вокруг. От нашего состояния зависит. Наверняка вы это замечали, если у вас... Ну, хорошее состояние духа, очень доброжелательное. Люди хорошие встречаются. Все хорошо, и свет один зеленый горит даже. Вы все время проходите. И все нормально. Все замечательно. Вы это замечали? Нет? Были такие дни, я уверен. Просто нормальное состояние сознания. Просто хочется людям улыбаться, делать людям добро. Просто какое-то маленькое благочестие в сознании появилось. Сразу все нормально. Все говорят, все нормально, проходите. Все учителя говорят, молодец, пятерка. Проходи. Но если что-то там появилось, какая-то глупость. Что это? Зависть, гордость, гнев, хитрость. Много есть веселых вещей. Сразу нас все останавливают. Все сначала очень мягко происходит. Все говорят, не надо. Они это разными словами нам все говорят. Всякие, ну, ситуации вокруг нас происходят. Нам просто все говорят одно и то же. Подумай еще раз. Куда ты идешь? Подумай. Но если мы не прислушиваемся, мы чувствуем это сопротивление, все против нас. Но если мы не прислушиваемся, тогда что-то тяжелое происходит в жизни человека. В этом проблема. И тогда уже человек останавливается, тогда уже начинает действительно понимать, да, что-то я не то зашел. Поэтому жизнь постоянно нас посылает учителей. Это не просто учителя. Те личности, которые появляются вокруг нас, это не просто учителя. Так как они посланы от самой судьбы, это не просто учитель. А в нашем варианте, в нашей культуре, это будет ангел-хранитель фактически. Они к нам приходят, что-то нам пытаются объяснить. И мы можем спросить, почему нам прямо это не объясняется? Почему бы вот прямо не пришел кто-то, не сказал, делай это, вот так, вот так, вот так, будешь счастливым, да? Почему бы нет? Но почему это не делается, как вы думаете? Чтобы мы что сделали? Сами совершили свой выбор. Сами совершили свой выбор. Потому что разум — это самостоятельно принятое решение. Поэтому нам все намекают. Намеков столько, Боже мой. Намеков столько. Но решение мы должны принять сами. В этом и дело. Но трудно принять того, кто причиняет нам некоторые беспокойства, некоторые проблемы, за самого ангела-хранителя, конечно. Ну, только не он. Ну, это именно так и есть. Потом, когда произойдет переоценка, разум — очень интересное явление, постоянная переоценка происходит. Мы вдруг понимаем, что тот, кто доставлял нам столько беспокойств, спас нас от величайшей глупости. Потом мы это начинаем понимать, что о, как кто-то говорил мне, мама. Да. Потом мы понимаем, да, действительно. Поэтому, потому что все страдания в этом мире, запомните, дается особый акцент в философских трактатах. Все страдания в этом мире посылаются нам только для того, чтобы напомнить нам, что о нас заботятся. Все страдания посылаются. Чтобы напомнить нам, что о нас заботятся. Мы должны просто принять эту заботу. Страдания к нам приходят только по одной простой причине. Мы не хотим принять заботу. Забота есть, мы не хотим ее принять. Вот это глупость — отталкивать заботу. Когда мы отталкиваем заботу. Нас хотят позаботиться, мы отталкиваем заботу. Что нас помнят, что нам посылают этих учителей. Непростых учителей. В этом идею. Для ребенка его ангелы-хранители — его мама и папа. Да, очень просто. Явно это видно. Ребенок и мама, папа его хранят. О нем заботятся, все очень просто. Если он поступает хорошо, они что делают? Покупают ему конфет, ведут его в зоопарк, все очень здорово. Если плохо, наказывают. Все очень просто, очень простое поведение. А если очень плохо, сильно наказывают. Для его же блага. Факт. Факт, очень простая ситуация. Так и мы. Мы не перестаем быть детьми. Просто входим в более сложные взаимоотношения с этим миром. Наше воспитание так и продолжается. Нельзя сказать, что все, я уже воспитанный человек. Нет. Воспитание так и продолжается. Развитие сознания так и продолжается. Просто мы переходим в более глобальные руки. Ну, во вселенскую с вами, в более, так сказать, широкие механизмы попадаем. Поэтому и забота более широкая. Через все окружение. И поэтому в большинстве своем поступаем не просто опасно для себя, а поступаем опасно для всех окружающих. Есть некоторая опасность в наших поступках. Поэтому как ищут конфеты, есть некоторая жесткость в этом мире. Чтобы останавливать эти явления. Поэтому сейчас подумайте об одной вещи, которую я сейчас скажу. Очень важная вещь для размышления. Одно и то же усилие, направленное в одном или другом направлении, даст разные результаты. В 100 раз другой результат, 100 раз больше результат, 100 раз больше результат даст усилие, направленное немножечко в другую сторону. Есть два направления, куда мы направляем усилия. Первое — это мы своими силами хотим развиваться. Направляем все усилия, чтобы развиться своими силами. Одно направление. И второе — это улучшение от отношений со всеми учителями, которые появляются вокруг нас, со всем окружением. Если все вокруг нас учителя, да, то нужно что делать? Улучшать с ними отношения. Поэтому есть два типа усилий. Направленные на свое развитие и направленные на улучшение отношений с учителями, которые находятся вокруг меня. И как вы думаете, в какое из этих направлений следует направить свои усилия, чтобы эффект был в 100 раз больше?
На отношения.
На отношения, да. Если мы те же самые усилия тратим на развитие отношений, на улучшение отношений с окружением, с пониманием, что это мои учителя, то эффект в 100 раз больше, чем если бы я те же самые усилия направил на свое собственное развитие. В этом секрет. В этом секрет. В этом секрет отношений. Секрет взаимоотношений. Если мы это понимаем, что люди, которые вокруг меня, это мои учителя, и я направляю усилия на установление с ними отношений, эффект в 100 раз больше, чем если бы я все эти силы тратил просто на свое развитие. Это один из секретов развития. Так интересно. Поэтому вложение в отношения, запомните, приносит в 100 раз больше эффект, чем вложение в самого себя. Чем вложение в самого себя. Если мы проще это сформулируем, вложение в отношения приносит эффект в 100 раз больше, чем вложение в себя. Это и есть в принципе мудрость. В принципе, на это можно было бы встать и разойтись. Но этого мало. Поэтому мы еще поговорим 5 дней об этом. Но в этом идея. Вложение в отношения дает в 100 раз больше эффект, чем вложение в самого себя. Удивительное чудо. Непостижимое чудо. Вы можете это попробовать, увидеть, какой будет эффект сразу. Какой будет эффект. Более того, разумный человек волнуется, когда в его жизни все успокаивается. Все хотят успокоения. Все хотят успокоиться. Кажется, что счастье это успокоение, а нет. Разумный человек боится, когда все успокаивается. Боится. Когда вдруг вы чувствуете, все успокоилось, все затихли. Все стало тихо и спокойно. Ветер перестал дуть. Звуков нет. Очень подозрительно, да? Очень подозрительно. Начинает переживать. О чем он переживает, если все успокоилось? Как вы думаете? Да, смотрите. Он подозревает, он беспокоится, не лишился ли он заботы. Что мы сейчас до этого изучали? Все волнения, которые происходят вокруг нас, это забота о нас. И вдруг вокруг все перестало происходить. Все стало тихо и спокойно. Что это значит? Мы лишились заботы. Папа с мамой ушли. Никого нет. Все. Мы добились своего. Полной самостоятельности. А что такое полная самостоятельность в этом мире? Все, да. Фактически все. Поэтому он боится этого, он боится, не лишился ли он этой заботы, не перестала ли судьба заботиться о нем, не насовершал ли он такие глупости, что все от него, все отвернулись, все учителя разошлись в разные стороны, не натворил ли он чего-то такого, за что его бросили на произвол судьбы, и теперь ничего и не происходит, в общем-то, сам что делать-то? Поэтому все знают, да, затишье перед чем? Перед бурей всегда, да. А перед смертью что всегда становится, кто знает? Всегда легче становится. Всегда легче становится. Я открою вам тайну. Если вы будете тяжело болеть, и вам станет сразу очень легко. Попрощайтесь со всеми. Может быть, это последний день. Обычно так происходит. Человеку дается последний шанс. Когда у человека очень тяжелая болезнь, ему дается один день. Успеть со всеми попрощаться. И самое главное, всех попросить прощения, всех простить. Это великая забота сверху. Если бы этой заботы не было, если бы этой заботы не было, человек бы угасал и уходил. Но на один день дается, хоть чуть-чуть силы человек приходит в себя. Чуть-чуть дается.
Это...
Ну, бывает, что не так. Бывает, не так. Ну, мы не будем сейчас разбирать разные случаи. Сам принцип сейчас разбираю. Значит, до этого была такая возможность. До этого была такая возможность. Это разные случаи. Мы общий берем вариант. Общий берем вариант. То есть...
Страшно, если повторить шансы.
Да, страшно. Поэтому нужно всегда быть в этом понимании того, кто вокруг меня находится. Того, кто вокруг меня находится. Если у нас постоянно есть это понимание разумного человека, что все вокруг меня учителя, поэтому я их пытаюсь понять и пытаюсь устанавливать с ними отношения, то тогда все будет нормально в нашей жизни. И шанс будет последний, по факту. Потому что есть что-то, чего мы не можем сделать. Есть какие-то... Вот это вот тоже одна из глупостей, неумение простить или попросить прощения. И мы не можем так просто уйти. Мы должны что-то сделать. Поэтому дается этот шанс. Будем надеяться, что он у нас будет. Факт. Факт. Мудрость. Ну, это такая сегодня, для первой лекции. Слишком грустная тема. Потом об этом поговорим. Напоследок. Сам принцип. Итак, мы сразу в начале этого семинара, да, должны встать на эту платформу, то, что нам есть чему учиться, то, что вокруг меня находятся учителя, поэтому мы готовы принимать от них это знание, мы готовы расшифровывать это знание, которое к нам приходит. Поэтому мы можем пойти дальше и встать на более высокую позицию. Что такое глупость? Как мы говорили только что, глупость — это гордиться, гордость. Глупость — это гордиться по поводу и без повода. То есть фактически признак глупости — это гордость, очень просто. Если мы хотим увидеть проявление глупости, это гордость. Если мы чем-то гордимся, знаете, то гордиться уже нечем. Потому что гордость — это, назовем гордость симптомом, будет правильно. Гордость — это симптом. Поэтому ничего там особенного нет. То есть гордость — это не признак нашего успеха. Гордость — это симптом глупости, к сожалению. Симптом глупости. Но, к сожалению, в современной культуре гордость развивается. То есть всем нравится этот симптом. Всем нравится этот симптом, всем нравится его проявлять. Купили новые ботинки — гордимся. Ого, ботинки. Не купили — тоже гордимся. Какой я отреченный. Видите, вот я вот могу в старых ходить спокойно. Захочу — босиком буду ходить, можно на улице кого-то босиком встретить, он доходит, очень гордые люди. Я знаю одного человека, он постоянно ходит по улице босиком, очень гордый человек. Это не делает его простым, это очень гордым, так, так никто не делает, смотрите, я хожу босиком. Хожу босиком. Ну, это очень опасно ходить в городе босиком, не надо ходить босиком. Нет. Человек гордится. Но это не делает человека мудрым. Какое-то отличие, как мы говорили, да, индивидуальность, не делает человека мудрым. Вовсе нет. Это делает его босым. Но если просто от кого-то отличаться, мудрым не станешь. Факт. А так бы анудисты были бы самыми мудрыми. Нет. Факт. Один мудрец сказал интересную вещь. Сказал, что мы гордимся собой, потому что мы не знаем, из чего мы устроим. Говорит, мы гордимся собой только потому, что мы не знаем, из чего мы сделаем. Старая мудрость. В очень древнем трактате написано. Чем гордиться-то? Гордятся результатом. Сейчас я немножко такую жизненную вещь скажу, ну, чтобы дальше пройти. Так. Немного скажу, но для размышления. Гордятся всегда результатом. Что такое результат? Это то, что выходит. То, что на выходе. То, что на выходе. Из станка какая-то деталь выходит. Понимаете? Что-то полезное. Что-то полезное. Что выходит из нас? Чего полезного? Чего полезного? Вы бы домой взяли такой кухонный комбайн, в который, ну, закладываешь все продукты, включаешь, а на выходе не скажу что. Понимаете? Нет. Нечем гордиться-то. Нечем гордиться. 5000 лет этому выражению очень интересно. Что человек бы перестал гордиться, если бы точно осознал вообще, ну, какой механизм он из себя представляет.
Ну, если даже бывает так, что деятельность человека по жизни не заслуживает того, чтобы он был доволен тем, что он сделал. Ну, гордыня необоснованная, вероятно. Да. Быть довольным результатами своего дела, это, мне кажется, сказать, в этом ничего зазорного нет.
А, ну,
если
да,
не бегать по мелочам, да, там, босиком, ботинках, да, без ботинок.
Да.
Есть же люди, которые очень много делают, и почему ему это не испытать чувство удовлетворенности, а иначе зачем?
Да, интересно. Это... Да, это очень интересно.
Да, это разные вещи, но они очень близки.
Хорошо, да, давайте. Ну, хотя это и следующая лекция, я скажу сейчас пару слов об этом. Любое действие должно быть закреплено в нашей судьбе как мудрости, да? Факт. То есть оно должно с нами остаться. Например, мы пошли получать зарплату, и деньги нужно положить в кошелек положить во внутренний карман, куртку застегнуть, принести домой, лучше положить в банк, да? То есть нужно, чтобы это осталось с нами. Факт. Любой результат должен остаться с нами. Ну, как бы это мудрость. Да? Потому что было бы очень странно, если вы пришли в магазин, ну, купили хлеб и оставили его в магазин. А пошли за зарплатой и расписались за зарплату, оставь себе. кассир. Нет. Поэтому, когда мы что-то делаем, очень важно, в принципе, ну, сохранить это как часть своей мудрости, чтобы это стало ступенькой в нашем развитии. Да? Факт. Мы делаем все, чтобы стать мудрее, чтобы какая-то польза от этого была, в конце концов. Поэтому есть одна глупость, которая аннулирует результат нашей деятельности. И мы оставляем зарплату, не берем булку хлеба в магазине и купленные ботинки не одеваем, а говорим, мне и старые нравятся, идем в старых домой. И какая это глупость? Как вы думаете, в чем это глупость? Это очень серьезно то, что я сейчас говорю. Кто знает? Что же это за глупость? Ну, когда мы что-то сделали и теряем плод, это гордость тем, что я сделал. Как только я горжусь тем, что я сделал, результат моей деятельности аннулируется. Это страшный секрет. Может, кого-то он сейчас шокирует.
Бескорыстно
даже. Да. Да. Ты делаешь, да. Да. Поэтому это отдельная тема, отдельная лекция. Просто сейчас...
Отдавать.
Да, просто сейчас вот это вот мы закруглим, в рамочку обведем. Это немножко шокирующее известие. Потому что нам хочется гордиться тем, что мы делаем. Нам хочется, чтобы хотя бы чуть-чуть мы что-то получили. Но закон такой. Человек получает результат только тогда, когда никто не знает, что он сделал. Вот когда он делает, и никто не знает, что он это сделал. Вот тогда он получает 100% результат этой деятельности. Понимаете? Это очень интересно. Очень интересно. Понимаете? У нас как? Человек построил дом и вешает большую табличку. Дом построил, архитектор такой-то, компания такая-то. В таком-то году, все. У нас каждый пытается подписаться под чем-то. Подписаться. Мы все пытаемся как-то оставить свой след. И мы оставляем свой след, наследили называется. Оставляем свой след, но главное это, что в сердце происходит. А в сердце аннулирование происходит. Аннулирование. Поэтому в другом трактате я забегу вперед и скажу еще одну цитату. Одна секунда гордыни аннулирует 1000 лет аскез. Одна секунда гордыни аннулирует 1000 лет аскез. Но любая деятельность это аскеза. Да? Любая деятельность это аскеза. Нужно прилагать усилия, тратить время. Да, факт. Что бы вы ни делали, это аскеза. Я надеюсь. Что-то приходится отдавать. Аскеза это отдача. И одна секунда гордости аннулирует 1000 лет. Поэтому особый раздел. Мы к этому подойдем потихонечку. Поэтому вот сейчас мы начали уже так говорить. И вы как разумные люди почувствовали. Дальше будет серьезно.
То есть практически в любой действии, чем ты занимаешься, должен просто думать о том продолжении.
Да.
Думать о дальнейшем развитии того, что
да.
ты делаешь.
Да. Есть. В общем-то, если мы вспомним предыдущие семинары, то мы...
Даже если хвалят со стороны, да, о, да. ты хорошо все сделал, да. ты, ой, я хорошо, а просто продолжать делать да. дело, то, которое ты делаешь.
Да. Принцип такой, что деятельность, сейчас я объясню очень просто, деятельность это забота. Деятельность это забота. И забота может быть в двух направлениях. Это забота о себе или забота о других. Если моя деятельность это забота обо мне, это эгоизм или гордость. Если моя деятельность это забота о других, это разум и развитие. Понимаете? Поэтому вектор. Вроде бы на вид одно и то же. Что бы человек ни делал, на вид невозможно понять. Это разум или глупость. Понимаете? Разумная эта деятельность или глупая? Человек строит дом. Это вообще разумно или глупо? Невозможно определить. Понимаете? Потому что если он строит дом, чтобы потом этим гордиться и радоваться, понимаете? И он делает это просто для себя, понимаете? То это просто глупость. Потому что ничего ему не поможет. Он не станет счастливее от того, что он построит дом. Но если он проявляет так заботу о других, он действительно хочет позаботиться о других, делая это, то вот тогда это сделает его более счастливым. Два вектора. Я забочусь о себе, а заботиться о себе можно за счет кого? За счет других. Никак иначе не получится. Если мы хотим о себе позаботиться, нужно это сделать за счет других. Никак иначе. Потому что все вокруг чье-то. Поэтому если я забочусь о себе, эгоизм, Значит, я должен за счет кого-то заботиться о себе. Как это называется?
Эксплуатация.
Да, глупость, факт. Это глупо. Это просто нехорошо, это некрасиво. Но когда мы заботимся о других, за счет кого мы должны заботиться о других? За счет себя. И вот это уже в современном мире называется глупость. Современный мир называется, как это от себя что-то отдать другим, глупец. Надо от других что-то оторвать и себе забрать. Поэтому сейчас понятие глупости разума полностью противоположно. То понятие, которое мы берем в трактатах мудрости, и современно их понимание полностью оппозиционное, полностью противоположное. То, что в философии называется мудростью, сейчас называется глупостью. То, что сейчас называется мудростью, в трактатах называется глупостью. Полная оппозиция. Полностью противоположность. Поэтому даже некоторый шок. Факт. То, что мы изучаем, есть в этом некоторый шок. Ну что делать? Полностью противоположность. Полностью противоположность. Да, забота. О ком мы заботимся? Факт. О ком я забочусь? О ком я забочусь? О себе или о других? О себе или о других? О других или о себе? О других или о себе? В этом и дело. Потихонечку пойдем дальше, да? Сложно сейчас есть за тронами. Итак, смотрите, много хороших идей, хороших каких-то направлений философских, духовных, но ловушка у всех одна и та же. Как только люди объединяются в какую-то концепцию, создают какую-то организацию, какую-то идею философскую, они тут же начинают гордиться своей исключительностью. Вы замечали это? Вот как бы люди ни объединялись, во что бы они ни объединились, тут же они начинают всем доказывать, что они однозначно исключительны. Вот я думаю, что вы с этим встречаетесь на каждом шагу. Факт. И вот это тут же все аннулирует.
А как в работе? Естественно, любая компания пытается заработать деньги, пытается сказать, что она лучшая.
Не любая.
Контракты.
Не любая. Вовсе нет. Не любая. Ну, в каком бизнесе? В нашем маленьком бизнесе.
Пиар,
да.
Да.
Да. Скажите мне теперь, как специалист, сколько компаний разваливается в первый год после открытия? Какой процент?
Но если у них нету как бы спонсоров.
Процент, скажите.
Процент
не. Я знаю. Не меньше 80. 80% компаний
закрываются
в первый год после открытия.
Которые были неамбициозны, бог знает, о чем думали. Не те, кто действительно думали о том, как они выглядят перед всеми и много работали. Потому что мир материальный никуда не денешься, все за все платят. То, вероятно, их ждет успех. А еще очень много, конечно, судьбоносцев.
Да, есть такая идея. А в основном тенденция в том, что как раз концепция вот этого пиара или идеи состоит на исключительности. Мы создадим что-то исключительное. Мы не будем ничему учиться, мы не будем ни с кем сотрудничать, мы не будем ни на кого работать, а мы создадим что-то исключительное. И на основе этой исключительности тут же появляется ловушка. Ничего исключительного так просто не сделаешь. Поэтому про исключительность... Есть интересная философская концепция исключительности. Я просто скажу, вы потом подумайте на эту тему. Если мы думаем, что мы исключительны, кто-то уже знает наверняка эту цитату, я ее говорю раньше. Если мы думаем, что мы исключительны, счастье исключается из нашей жизни. Старая интересная идея. Если мы думаем, что мы исключительны, счастье исключается. Если компания думает, что она исключительная, она очень скоро исключится. Очень скоро исключится. Очень скоро. С ее исключительностью все будут бороться. Очень сильно будут бороться. Очень сильно. То, что отталкивает вот эту вот исключительность, когда все гордятся своей исключительностью, это то, что отталкивает. Когда человек думает, что он исключительный, он исключается из общества. Исключается, отталкивает от себя других. То, что отталкивает от человека нормальных людей. Начинаются ненормальные отношения. У исключительного человека исключительные отношения, нормальные отношения. Так это происходит и в науке, так. В каком бы институте я не читал лекции, во многих институтах я читал лекции, в десятках. Везде мне говорили одно и то же. Наш институт самый крутой. Вы с этим сталкивались, нет? Вот где бы я, в каком институте я бы я не читал, говорит, наш институт однозначно. На фоне других институтов у нас однозначно лучший состав, лучший выпуск, лучше то. Я везде это слышу, одно и то же. Все исключительные. Все исключительные.
Что они должны говорить
вам? А мы подойдем к этому. Мы только начали. Да. Первое, что мы должны принять, то, что мы не исключительны. Мы не исключительны. Мы ученики. Мы ученики. Факт. Мы ученики. И нам есть чему учиться. Есть чему учиться. Если нам действительно есть чему учиться, нужно все силы тратить на обучение, а не на доказание своей исключительности. Если мы не хотим учиться, мы должны что делать? Постоянно доказывать, что мы исключительны. Очень просто. Если вы учитесь, у вас нет времени на исключительность. Вы замечали об этом? Если вы действительно учитесь, времени нет на исключительность. Не надо никому ничего доказывать. Вы просто счастливы и постоянно учитесь. Все счастливы, довольны, чувствуете постоянный рост. Но когда роста нет, человек чувствует безысходность, что он стоит, нужно какими-то внешними способами доказывать, что я счастлив. Как? Исключительность. Но, к сожалению, это нас исключает. Факт. Мы становимся просто посредственностью, а не исключительностью. Поэтому исключается. Поэтому, если, например, в голове не хватает опилок, человек как-то одежду пытается выделиться, да? Одежда выделяется. Тоже некоторые исключительности моды это диктуют. Хоть чем-то, хоть как-то выделиться. Взять фамилию Путин или Буш. Люди так делают. Может, поможет как-нибудь. Какую-то фамилию выделиться. Поэтому, опять-таки, давайте вспомним гордость. Главный признак глупости. Более того, есть еще одно интересное высказывание. Гордость – это медаль за глупость. Медаль за глупость, гордость. Медаль за глупость. Ходи, гордись. Но считай себя нобелевским лауреатом за глупое поведение. Нет. Разум – это счастье. Медаль за разум – это счастье. Человек просто счастлив. Понимаете? Просто счастлив. Ему незачем быть исключительным или чем-то гордиться. Он просто счастлив. Цель жизни достигнута, он чувствует счастье. И он может этим счастьем поделиться, более того. Нет проблем, чтобы поделиться. Нет никакой проблемы, чтобы поделиться. И так как мы редко сталкиваемся с счастьем, как таковым, нам кажется, что путь – это гордость. Но путь – это счастье. Давайте опять вернемся к началу лекции. Обязанность живого существа – быть счастливым. Наша обязанность – стать счастливым. Для чего вообще? Почему мы должны стать счастливым к 20 годам? Как вы думаете, для чего? Кто вспомнит? Для чего стать счастливым к 20 годам?
А раньше нельзя?
Можно, но трудно. Да, к сожалению.
Счастье, мне кажется, это совершенно мгновение какое-то эпизодическое. Это не статистика, не статика в судьбе жизни.
Вопрос был конкретный. Как вы думаете,
потом
для чего стать? Правильно. К 20 годам нужно стать счастливым, чтобы детей своих сделать счастливыми. Если мы к созданию семьи не стали счастливыми, кем мы делаем своих детей?
Несчастными.
Такими же исключительными. Просто несчастными. Поэтому задача человека... Это, в общем-то, наладить воспитательный процесс в духе обретения счастья. Вот это есть разум. Все должно быть направлено на счастье, а не на исключительность. Понимаете? На счастье. Поэтому вот изучение концепции счастья – это есть мудрость. В чем счастье находится? Давайте еще раз вспомним. В правильном отношении с окружающими. Какое правильное отношение с окружающими? Я их ученик. И поэтому я что делаю обо всех окружающих? Я о них забочусь. Я проявляю свою заботу о них. То это понятненько, да, вот сейчас мы немножко так вырисовываем эту концепцию. Да? Это очень важно. Если мы сейчас в этом разберемся, все будет очень просто. Все будет очень просто. Разными формами. Первое, что мы должны понять, что забота это уважать то, что происходит вокруг меня. Уважение. Фактически в отношениях. Самым главным аспектом отношений является уважение. Самым главным аспектом. Если мы способны уважать окружающих меня личностей как учителей, уважать, за то, что у них есть чему поучиться, а у каждого из окружающих нас есть то, что способно нас избавить от страдания и способно сделать нас счастливым, у каждого есть что-то, чего нет у меня, то тогда мы способны правильно относиться к окружающим. Но на эту платформу нужно встать. Для этого будет несколько лет тренировок. Если мы захотим встать на эту платформу, несколько лет тренировок обеспечено. Нам будут специально попадаться эти ситуации, где мы точно будем сначала уверены, что в этом человеке однозначно ничего хорошего нет и быть не может. И сегодня будет об этом домашнее задание, если мы дойдём до домашнего задания. Сегодня будет про это практика. Практика будет про это. Поэтому есть разница между тем, чего мы хотим, о чём мы мечтаем, о чём мы говорим и как мы к этому идём. Очень важно, сейчас мы разберём понятие. Если даже у человека очень хорошие цели, то методы их достижения обычно не очень разумны. Обычно есть некоторые глупости в методах достижения. Как правило, в общем-то, у людей хорошие цели, да, вы заметили? Ну, мы хотим хорошего, да? Ну, не хотим мы прямо там бомбу взорвать какую-то, да, я надеюсь, да? Или мир уничтожить. Ну, хорошего хотим. Чтобы все друг друга любили, чтобы было счастье, чтобы все были здоровыми, да? Так же. Но проблема-то в чем? Цели-то вроде нормальные все более-менее, человеческие. В чем проблема? В методах их достижения. Вот в чем проблема. Цели нормальные, вот в методах достижения проблема. Поэтому цель может быть возвышена, а метод осуществления немножечко глупенький. Поэтому в этом есть некоторые проблемы. Мы постараемся разобраться, каковы же методики достижения цели. В этом идея. Поэтому главное не какова цель, в принципе, а каковы способы ее достижения. Способы достижения. Человек может что угодно говорить о своих идеях, о важности их, о человечности. Но важнее, что он делает в жизни реально. Каковы его шаги, как он себя ведет. Простейшие шаги. Это есть подмена. Есть подмена. Мы можем говорить о великом, о великой философии. Мы сейчас собрались, говорим о возвышенной философии. Мы сейчас говорим такие вещи, мало кто вообще говорит об этом факте. Говорим очень глубокие вещи. Но если мы будем себя считать сейчас великими философами, это будет самое глупое собрание в жизни. Нет. Главное, в конце концов, не то, о чем мы говорим, а что мы будем делать в результате всего этого. Каковы будут наши реальные поступки, реальные действия. Что мы будем реально поступать, как мы будем действовать в течение суток, в конце концов. Будем ли мы что-то делать в результате этого. Поэтому знание должно делать человека не гордым, смиренным. Если человек становится гордым, это называется философия глупости. Если в результате какого-то знания человек становится гордым, это называется философия глупости. Это входит в разряд философии глупости. Поэтому все должно проявиться на практике. Сможем ли мы это применить в своей жизни? Если не сможем, опять вернёт на гордость. Будем гордиться, какие умные вещи мы слушаем. Но если мы хотя бы чуть-чуть что-то применим, ничего от гордости не останется. Знаете почему? Ничего не получится. С первого раза ничего не получится. И это нормально. Это нормально. Никто никогда с первого раза ничего нормально делать не научился. Везде нужен некоторый опыт, некоторый путь. Понимаете? И чем отличается мудрый от глупого, кто помнит в этом случае? Мудрый просто продолжает учиться на своих ошибках. А глупый что делает? Перестает. Говорит, все, надоело. Поэтому мудрость, как ни парадоксально это будет звучать, это умение продолжать совершать ошибки. Умение продолжать совершать ошибки. Но учиться делать что из них? Правильные выводы. Немножко парадоксально. Но мы в этом разберемся. Итак, даже уважение опасно по своей природе, да? Уважение тоже опасно по своей природе. Так, например, если нас уважают все, очень интересная ловушка. Человек хочет, чтобы его все уважали, да? Факт? А вот это очень опасно. Знаете почему? Если человек уважают все, это приводит к неминуемой деградации. Если человек уважают все. Потому что он о себе думает? Я однозначно велик. Меня все уважают. Поэтому что делает заботливая судьба? Она обязательно посылает нам кого? Да. Кто однозначно видит, что в нас уважать нечего. И всем об этом рассказывает. Так вот, этот один человек, который нас не уважает, важнее, чем тысячи людей, которые нас уважают. Потому что он один балансирует всю эту тысячу уважающих нас людей. Он их один балансирует. Он их один. Вы замечали? Один какой-то. Вот вроде со всеми все нормально. Вот один какой-то, вот его бы. И все было бы нормально. Нет, он самый важный. Он создает баланс, чтобы мы не сдеградировали за один день. Поэтому разумный человек, получающий естественное уважение за свое поведение, радуется наличию в его жизни недовольных его действиями людей. Понимаете? Радуется, потому что есть недовольные. Понимаете? Поэтому помните, недоброжелатель защищает нас от гордости. Недоброжелатель защищает нас от гордости. Это наш защитник, а не враг. Это наш защитник, а не враг. Недоброжелатель наш защитник. Естественно, когда все недоброжелатели, стоит призадуматься, не слишком ли мы это сказать? Весело действуем. Должен быть баланс, конечно, кто-то должен радоваться хотя бы нашему поведению. Но то, что он есть, он защитник. Однажды один из учителей нашей традиции ездил по всем городам, был путешественником. И за ним ездил один человек, был величайший учитель. И за ним ездил один человек, в каждый город за ним приезжал. Это очень трудно. Он ездил за ним в каждый город, не отставал. Очень трудно ездить за кем-то. Ездил. И он выслушивал каждую лекцию, после каждой лекции вставал и начинал ругать этого учителя. А, не слушайте его. И он несколько лет, 10 лет ездил за этим учителем. И однажды он умер. Не пришел. И все друзья этого учителя пир устроили, сварили много вкусных блюд, стали радоваться, веселиться. Помер. Здорово. И учитель походил ему и спросил, что вы так гуляете? Он говорит, а тот вот, знаете, помер. Слава тебе, Господи. Ну вот гуляем, больше не будет проблем. И он вдруг заплакал. Он закрылся в комнате и заплакал. Он говорит, что-то не так вообще. Постучались ему, что такое, что случилось? Он же умер. Говорит, вы не представляете, кто умер. Мой лучший учитель умер. Это был мой лучший учитель. Вы все меня просто в ад гоните со своим уважением. Один человек хоть как-то все балансировал. Хоть как-то один человек. И он умер. Последний. Знаете, как теперь жить? Где такого найдешь? Это вот великое сознание. Вот это мудрость. Вот это мудрость. Мудрость. Нас чуть-чуть там кто-то что-то задел, все, мы уже насмерть. Там все. Уже все. Соседи ругаются друг с другом. Чуть-чуть там что-то. Двери стукаются, это все. Не дай бог, если двери у соседей стукаются. То есть такая проблема на всю жизнь. Никто не переставит дверь. Никто. Все будут стукаться дверями всю жизнь. Уважение. Уважение. Если мы читаем какую-то книгу, начинаем себя чувствовать великим читателем великой книги, все, влияние этой книги аннулируется. Ничего не остается. Мы доказываем свою глупость самому себе. То есть с каждым уроком человек должен понимать свое положение ученика. Вот это вот сознание ученичества ведет человека к счастью. Это путь к счастью. Быть учеником – это путь к счастью. Вы помните свои студенческие годы или нет? Было счастье или нет, хотя бы символическое? Помните, нет? Вот я помню. Вот я был счастлив, я точно помню. Да, вот это. Вот просто посмотрите на вот студента, вот еще, который еще не спился и не закурился. Вот там первый, второй курс. Да? Посмотрите, вот это счастье, факт. Но почему оно не поддерживается? Гордость прививается. Ты теперь третьекурсник. А вообще выпускник это все. Диплом. Сук. Гордость прививается. Гордость привилась и все аннулировалось. Ничего не осталось. Все. Сдулось. Но это есть. Если мы действительно учимся, счастье стопроцентное. Такое минимальное какое-то человеческое счастье однозначно приходит к нам сразу. Однозначно. Кроме уважения.
Ну, вы сказали еще, заботиться об окружающих. Первое, это уважение.
Уважение. Второе, чувство. Мы должны думать о чувствах окружающих нас людей. Если какому-то, а человеку что-то неприятно, мы не должны это делать. О чувствах. То есть чувство это то, что реально человек раздражает. Если человека что-то раздражает, нас должно, мы должны думать о том, чтобы не задевать чувства этого человека. Например, мы одеваемся так, чтобы не раздражать других людей. Факт. Мы же пришли на лекцию так, чтобы не раздражать. Вы же топлес сюда, но не пришли. Нет. Мы не раздражаем друг друга. На Западе можно такое встретить. Человек может прийти, боже мой, не знаешь, худ одеться. То есть вообще сумасшедшие вещи происходят. То есть человек раздражает других. Мы зрение не раздражаем. Мы хотим себя так вести, чтобы другому было приятно. Не раздражаем зрение, Так одеваемся, чтобы было приятно. Не раздражаем слух, а стараемся правду говорить мягко. Это принцип нераздражения слуха. Нужно правду говорить так, чтобы она была приятна. Правда всегда несет в себе некоторую горечь. Потому что правда уничтожает гордость. Вот сейчас мы говорим об этом, да? Немножко что-то происходит в сердце. Может, все-таки не так все немножко. Не так. Потому что правда немножечко уничтожает гордость. Уничтожает некоторые вот, как же. Может, все-таки как-нибудь не так все-таки. Так. Мы чувствуем так. И поэтому, так как оно немножко горькое, что нужно сделать? Что делается для детей? Оболочечка делается вкусная, да? То есть, мягко как-то все это дает. То есть, правда должна быть мягко подана. Не должно, нельзя правду как молотком человеку по лбу стучать. Нельзя. Да, деликатес должен быть, вкусно. То есть ели, да, немножко, а тут у вас что такое? Перчинка, нормально. А так все сладенько, да, то что перчинка, да. Попалось, перец горошком. Ничего, разжевали, не страшно. В этом принцип. Правда должна быть приятная. Если правда неприятная, она не приносит пользы. Почему? Она не переваривается. Она должна перевариться, пища должна перевариться. Если правда дана неприятно, человек ее сплевывает. Что это такое? Факт. Как ребенок, он сразу это выплюнет. Не будет есть. Поэтому нужно как-то приятно дать за папу, за маму. Даже кашу съесть целую тарелку. В какой-то приятной атмосфере. Что дать? Также, в общем-то, звук должен быть более-менее приятным. Да? Что бы мы ни сделали, нужно делать это приятно. Поэтому никогда нельзя с человеком разговаривать, если мы не уверены, что мы это делаем приятно. Помните, на предыдущих семинарах мы говорили, что нужно выйти из состояния эффекта, прежде чем человеку что-то говорить. Чтобы выйти из состояния эффекта, должно некоторое время пройти. Пока мы находимся под эффектом, то есть хотим прямо сейчас ему сказать, нельзя говорить. Нужно говорить тогда, когда не хочется говорить. Это секрет. Вот если вы хотите сказать, не говорить. Значит, что вы это сделаете неправильно, однозначно. Он обидится, 100% обидится. Обида – это признак того, что горько было подано здание. Но когда вы не хотите это уже говорить, ведь не хочу же уже говорить, уже в принципе все прошло. Вот тогда можно аккуратно сказать, знаешь, извини, вот ты такой хороший. То есть нужно много хорошего сначала сказать. Принцип пирожного. Сначала говорите много хорошего. Да, такое тебя за это люблю, обнимите его, поцелуйте. Вот тут, знаешь, вот такая вот вещь произошла. Вот я тебе не хотел говорить. Тут речь зашла. Ты мне испортил всю жизнь. Это все ерунда, потому что я тебя люблю. И все нормально пройдет. Даже самый тяжелый разговор нормально пройдет. Факт, да? Но когда просто пришли рассерженные, уставшие, тарелка не помыта, да я тебе ее на голове. Не разбивается, забыл, что железная. Что такое? Что в этом хорошего? Нет. Поэтому нужно уважать вот это чувство, слух человека. Он хочет приятное. Мы все хотим приятное. Мы же хотим кушать сладко. Хотим, поэтому и слышать хотим сладкое. Сладкий, поэтому сю-сю надо, то есть, надо уметь это делать. Это семейная жизнь, это, в общем-то, семинар по семейной жизни. Да. Вся семья, она на этом построена. Все воспитание детей на умение, чтобы все переварилось. Запах, тактильное ощущение, все, в общем, чувство. Большая, целая лекция. Сам принцип, уважать чувства. То есть нужно заботиться о том, чтобы человека ничего не раздражало в наших действиях. Если мы даже хотим гвоздь забить, какая проблема, пойти постучать, сказать, извините, я не буду вам мешать, если 10 минут я позабиваю гвоздь. Это так просто, пойти и сказать, но человек уже не обидится. Факт. Это же не проблема. И дать там пирожное какое-нибудь. Пожалуйста, мне нужно гвоздь забить. Простите меня, можно я позабиваю? Нет, завтра забью. Скажите, если нет, завтра забью. Это же просто. Нет, в голову такая мысль не приходит. Вечер, имею право до 11, швады бах.
В рабочих сложнее.
Но принцип тот же.
Потому что 80% хорош на работе.
Принцип тот же, да. Это уже рабочие взаимоотношения. Да. Сам принцип. На вопросы потом, а то я не успею тему раскрыть. И человек пытается загладить свою глупость, как мы говорили, через приобщение к великому, да? Мы пытаемся загладить свою глупость, приобщаясь к великому. Поэтому, как мы говорили, человек фотографируется на фоне Эйфелевой башни. Дело-то не в башне. Потому что она великая, и я, где я, вон, видишь? Где, да вон. А где он там? Или там Савва Пугачёва, там, вон я. Вон я в толпе, такой зал снят. И вон он я, вон за той рукой мое лицо. Собирает автографы. На Западе покупают носки рок-музыкантов. Можно кому-то прийти домой, носок под стеклом. Носок рок-музыкант. И что? Мышка, в трактатах говорится, мышка на фоне слона так и остается серой маленькой мышью. То есть толку никакого нет. Еще больше видно, что это просто серая маленькая мышка. Что делать мышке? Теперь вопрос, да? Факт, мы не слоны, мы мышки. Есть у нас, так сказать, вот это вот умение учиться, мы ученики. Мы не хотим быть слонами. Что делать мышке? Что делать мышке? В первую очередь необходимо понять, что счастье человека не зависит от формы его тела, от его возраста, от его положения в обществе, от его количества знаний, от всех его регалий и заслуг, от его здоровья. Не зависит. Никакие внешние условия, в общем-то, не делают человека счастливым. Не делают. Понимаете? Если мышка несчастна, значит, она просто не использует свою мышиную цель жизни. Мышиная цель жизни не задействуется. Не задействуется. Ничто не мешает ей быть такой же счастливой, как и слон. Более того, ничто не мешает мышке быть более счастливой, чем слон. Никакой проблемы нет. То есть мышка может быть вполне более счастливой, чем слон. Никакой проблемы нет. Главное понять, что такое счастье. Поэтому, например, приводится такое сравнение. Лучше мышке съесть свои 30 зерен овса, чем слоновью гору травы. Какой смысл? Да, слон есть такую огромную гору травы. Мы думаем, вот слон какой здоровый. Если я съем такую же кучу, может, я тоже буду таким же? Нет, толку никакого. Лучше делать свое, но правильно. Но мы хотим побольше. Вот это одна из ловушек глупости. Побольше. Есть такая ловушка? Побольше. Мы все хотим побольше. Но больше не значит хорошо. Это один из очень хитрых законов. Больше не значит хорошо. Купите тогда ботинки большего размера, если больше это хорошо. Чувствуете, странно, да? Если больше, то надо ботинки купить большего размера, и будет хорошо. Рубашку пошире. И вообще, ну, закупаться в магазинах для больших людей. Есть такие магазины Big Boss, знаете? Если больше, это хорошо. Нет, больше это не хорошо. Не всегда. Хорошо что? То, что соответствует нашей природе. Вот что хорошо. То, что соответствует нашей природе, нашему предназначению, нужно просто разобраться. И проблема-то в том, что как раз, да, мы пытаемся одеть ботинки большего размера, рубашки, все побольше, а не можем с этим управиться, только клоуны. Просто превращаемся в клоуна. Не получается. Тот, кто хочет что-то, то, что не принадлежит его мировоззрению, его типу мышления, это доводит его до психического расстройства. Потому что оно не соответствует его природе. Это доводит его до психического расстройства. Но фактически все психические расстройства от желания следовать чужому образу жизни. Не разобраться в себе, а делать то, что делает другой. И как нам кажется, это сделает нас счастливым. Это такая тоненькая ловушка. Помните, очереди во время застоя были такие интересные. И когда кому-то вдруг отрезали более какой-то лакомый кусочек, все кричали, куда ему столько? Всем одинаковое количество костей. Костей всем должно быть одинаковое количество. Нет. Пусть всем будет одинаково. Тоже такая форма, да? Это вот одна из разновидностей этой ловушки. Все должно быть одинаково. Но одинаково всем, значит, одинаково плохо для всех. Так как все разные, если всем одинаково, все будут одинаково недовольны. Потому что всем чуть-чуть не подойдет. Ничьи философские традиции не задел. Но в этом принцип. Сейчас на Востоке очень модны вот эти коммунистические идеи. На каждом заборе серп и молот нарисован. Везде. Серп и молот. Очень модно сейчас там, так развивается коммунистическая идея. немножечко. Но принцип, если всем одинаково, значит все не удовлетворены немножко. Потому что одним нужно больше, другим меньше, все недовольны. Все недовольны, немножко не подходит. Немножко противоречит идее. Так-то хорошо, конечно, вроде бы всем одинаково, но мы все разные. Поэтому немножечко одинаково всем, значит одинаково плохо для всех. Так у всех разные потребности. Для одних будет слишком мало, другим слишком много. И нам становится плохо от того, что другим хорошо. В этом ловушка. Душно, да? Да? Душно? Ну, что, дверка приоткрыта. Тут можно приоткрыть, да? Уже вторая половина лекции. Мозги будут... Да? Да, да, здесь можно приоткрыть, да. Сильно и не простите, воздух свежий пошел. На меня нет.
Можно защитить.
Да, защитить меня. Спасибо большое. В этом идея. Даже вот эта вот великость, да, поэтому все меняются, когда пытаются просто думать о себе как о чем-то особенном, о чем-то великом. Происходят изменения. Происходят изменения. Нарушаются отношения. Когда мы о себе думаем как о чем-то особенном, нарушаются отношения между нами, мы не можем построить счастливые отношения. Хорошие отношения, если мы находимся на одинаковой вот этой системе взглядов, этой системе взглядов, что мы все ученики. И когда мы себя чувствуем учениками, у нас естественные друг с другом отношения, и в этой естественности появляется вот это чувство свободы и радости. Когда мы слишком много о себе думаем, то появляются искусственные, натянутые взаимоотношения. Натянутые. И не чувствуется никакой любви, никакой теплоты, она уходит. Поэтому в ведах еще говорится серьезнее. Говорится, тот, кто мнит себя великим учителем, обладающим правом учить и руководить, и поучать других, на самом деле является великим глупцом. Такое очень жесткое определение. Очень жесткое определение. Сейчас мы его уже можем сказать, потому что эту тему, в общем-то, доразобрали. Поэтому мудрость, следующий момент с этим связанный, мудрость – это сохранять отношения, сохранять свое лицо и желание заботиться об окружающих, меняя свое положение в жизни. Мы меняем свое положение в жизни, да, выше становимся как-то по положению, ниже, там, да, то есть на более почетное место переходим, на менее почетное, больше возможностей, меньше возможностей. Но если мы сохраняем свои отношения, простоту своих отношений с тем, с кем мы были связаны, это есть мудрость. Если мы меняем свое положение в жизни и меняются наши отношения, что это? Это глупость. Теперь я старше подъезда. Я теперь старше подъезда, понимаете? Видели, как человека меняют звание старшего подъезда? Очень сильно меняют. Был просто сосед, теперь он старший подъезда. Это даже не должность. Это просто собрались и назвали. А уж не дай бог должность. Мне часто приходится встречаться с должностями. Кажется, что надо лестницу поставить, чтобы купить. Сразу человек меняется. Сразу человек меняется. Моментально меняется.
Чиновниками
должны
быть. Интересно, ваши отношения. Как вы видите с такими?
Как если?
Должностными, да, такими чиновниками,
mm-hmm.
которые вот там наверху.
Как-то я веду. Обычно я стараюсь встречаться с теми, кто меня уважает.
Ну, они же чиновники, они все очень.
Да, но если человек вас уважает, то с ним проще общаться. Поэтому есть некоторые кредо у людей. Да, я вам открою свое кредо. Оно делает меня счастливым. Меня этому научил мой учитель. Он научил меня, что ты должен близко общаться только с тем, кто тебя любит и уважает. Если человек тебя не любит и не уважает, просто уважай его, но близко не общайся. Это одно из кредо разумного поведения. Потому что мы иногда слишком близко общаемся с человеком, который нас не уважает и не любит. И это создает нам огромное количество беспокойств. Нам ничего не мешает уважать человека и хорошо к нему относиться, не общаясь с ним очень близко. Понимаете? Я сейчас очень тонкую вещь расскажу. Постарайтесь это понять. Это сделает вас счастливыми. Понимаете? То есть мы не должны плохо относиться к людям, которые к нам плохо относятся. Не должны. Мы должны понять одну простую вещь. Сердце, понимаете, есть общение на уровне сердца. Когда мы хотим чем-то поделиться и раскрыть свое сердце. Когда мы хотим отдать частичку себя. То эту частичку себя можно давать только тому, кто вас уважает и любит. Понимаете? Если этот человек не уважает вас и не любит, понимаете? Просто уважайте его и любите в ответ, но не отдавайте ему частичку самого себя, потому что он ее выплюнет, и вы будете обижены на всю жизнь.
Как узнать, что он тебя любит и уважает?
А в этом нет проблем. В этом нет проблем. Чуть-чуть немножко опыта, и вы пойметесь. Потому что вы сразу понимаете, с кем есть сердечные отношения, с кем нет. А поэтому, в общем-то, наши отношения, они имеют вот эту двоякую природу. Если мы видим, что у нас есть на сердечных взаимоотношения, то мы тогда открываем свое сердце человеку. Если мы видим, что нет сердечных отношений, мы просто уважаем и любим друг друга.
Нет, я просто попробую, угу. Как общаться с чиновником, который...
То же самое.
Который тебя никогда не будет любить и уважать, но в силу природы там работы приходится очень много общаться с чиновниками.
То же самое. Самое главное – уважение. Уважение, то есть должность требует уважения. Любой человек требует уважения, как учитель. Понимаете? А если у него еще и должность, если у учителя, то тем более нужно больше уважать. Мы должны искать возможность, чтобы больше уважать другого человека. Если мы находим эту возможность больше уважать, такую как должность, значит мы должны больше уважать. И человек это будет тоже уважать в ответ. Тоже будет уважать в ответ. Поэтому очень трудно быть уважаемым человеком. Знаете почему? Все завидуют уважаемому человеку. А никто не знает, какова жизнь уважаемого человека. Знаете, что такое уважаемый человек? Это быть под прицелом. Под прицелом. То есть вы не можете ни чихнуть, ни кашлянуть, ни стакан перевернуть, ни спотыкнуться. Это под постоянным прицелом. Да? Вы как корреспондент знаете, что это такое. Итак. Мы сказали, мудрость – это сохранять отношения, сохранять свое лицо и желание заботиться об окружающих, меняя свое положение в жизни. Поэтому неважно, где мы находимся и в какой должности, наша главная обязанность – заботиться о тех, кто вокруг нас. Поэтому если мы оставим себя на правильную позицию, на позицию ученика и смиренно принимаем урок, мы способны его принять. Тогда наше развитие продолжается. В этом идея. Так, сколько у нас времечко? 7.30, 8.30. Так, вопросики, да, мы начнем сейчас, наверное, задавать? Уже возникло много вопросиков. Что вот по этим моментам нужно еще доразъяснить? Пожалуйста, сейчас время пришло задать вопросики.
Мудрость, это можно сравнить с информацией?
С информацией?
Да.
Нет, немножко другой метод. Мудрость и знание отличаются от этого. Знание – это количество накопленной информации. А мудрость – это умение делать выводы из ошибок. Поэтому не всегда знание переходит в мудрость. Не всегда. То есть человек может очень много знать, но он не делает выводы из своих ошибок. Делает выводы.
Нет, я к тому, что человек, отстоящий дальше от источника мудрости, да, он получает наибольшую мудрость.
Ну да. Если речь идет о мудрости, то да. Да. Если он считает себя учеником, и он учится от учеников,
Ну, если тогда считать исток мудрости в бедах, да?
Не обязательно.
Мы получили меньше мудрости, чем когда люди по бедам жили.
Почему меньше?
Ну, потому что я считаю, что это общество не становится внутри общества.
Ну, факт. Как по крови, либо она есть, либо нет. А опыт нарабатывается. Как можно наработать мудрость?
В принципе, опыт? Да. То, что вы заметили, это верно. То есть, есть некоторая деградация, факт. И так как эта деградация есть, то, соответственно, есть возможность, в общем-то, мудрости прогрессировать. То есть, общая деградация не мешает мудрости прогрессировать. Наоборот, И ты иногда даже помогают мудрости прогрессировать. Если все, как мы говорили, спокойно и гладко, то, так сказать, мы можем ожидать, так сказать, своей мудрости долгие годы, пока нас не прижмет старость, болезни, ожидание смерти. Но когда много глупости вокруг, есть большое желание стать мудрым, когда много глупости вокруг. Поэтому, в общем-то, не является проблемой для мудрого человека присутствие глупости вокруг. Не является проблемой. Может, даже это его, наоборот, немножечко активизирует, быстрее развиваться. Я ответил на вопрос. Вообще, в периоды трудностей всегда повышается тяга к мудрому. Повышается тяга к мудрому. Например, как вы знаете, что никогда не возникает такой большой вспышки интереса к религии, как во времена ее гонения. Знаете? А поэтому, так сказать, в разумных странах не борются с религией. И тогда она потихоньку сама вымирает. Что происходит в некоторых странах. С ней перестали бороться, она вымирает потихоньку. Уходит на уровень такой, знаете, государственной религиозности.
Официально.
Да. А когда начинают бороться, что-то запрещать, что в Белоруссии происходит, такая активность. Так все развивается хорошо. Все так здорово. Потому что борется. Еще лет 5, поборется и будет самая активно развивающаяся страна. Столько направлений, все живут, собираются в подполье, разговаривают.
Значит, не просто нужно дальше отстаивать этот источник мудрости, а еще зависит от субъекта.
Конечно.
Способен ли субъект воспринять его?
Конечно. Если мы понимаем всю эту цепочку, если мы готовы быть учениками, тогда, конечно же. И источник, и учитель, и ученик должны быть готовы к выполнению своих обязанностей. Конечно. Если учитель передает мудрость, ученик способен эту мудрость принять, и он ее принимает, не брезгуя другими учениками, которые находятся между ним и учителем, тогда он получает всю мудрость полна.
Еще больше,
да, как мы говорили. Еще больше получает. Еще больше. Факт. В этом один из секретов мудрости. Еще вопросики. Было так очень активное обсуждение. Да, домашнее задание. Да. Нет вопросов?
Уточнить.
Угу. Да.
Это не корреспондент, на самом деле, просто работа.
Ага.
Я хочу уточнить, путь ученика, вы сказали, опять же, меня очень волнует это, через заботу окружающих, это первый тезис, и он идет через уважение ко всем, с кем ты сталкиваешься, и через заботу о их чувствах.
Да.
Это два момента. Еще что-то есть третье, если
проявление? Это целая тема о заботе.
Заботиться об окружающих, это да. Очень интересно.
Большая
мы
тема.
Мы не знаем, как заботиться о окружающих.
Поговорим об этом.
То есть пока два вот этих.
Это самое главное. Да. Там уже идет в зависимости от того, кто перед нами находится. Это большая тема.
Понятно.
Большая тема.
В зависимости уже, кто там.
Уже в зависимости от того, кто это.
Да.
Уже потом мы должны определить, кто это личность, и уже разный будет, так сказать, вариант проявления заботы. То есть старшие требуют одной заботы, потом идет деление на старших, равных и младших. А старшие требуют одной формы заботы, равные другой формы заботы, младшие другой формы заботы.
А в деловых отношениях
не выбирают? В отношениях тоже есть старшие, равные, младшие.
По должности, по...
А старшинство может быть по возрасту, по должности, по количеству знаний, по количеству детей даже, по как угодно, очень много есть вариантов старшинства. И фактически разум – это умение найти какое-то старшинство в человеке. За что его уважают. Да, то есть, смотрите, принцип ученика – это не искать в человеке, на чем бы его подловить. Мне постоянно что-то подлавливают. Тоже такое часто случается. Ага, вот, вы сейчас влюбитесь. Нет. Принцип ученика это найти, за что еще больше уважать. Принцип ученика. Еще больше уважать. Это принцип ученика. За что еще больше уважать. Принцип ученика. Как в школе, знаете, в школе вот что-то там происходит, и все сразу хи-хи-хи-хи-хи-хи. Это школа, это смешно. Нет, принцип ученичества – это искать друг в друге, за что больше уважать. Если мы постоянно ищем, в чем, за что уважать других, то вот этот принцип ученика даст нам возможность очень быстро стать мудрыми и счастливыми. Если мы просто ищем, за что уважать других, то счастье фактически на расстоянии руки от нас. Если мы просто постоянно ищем, за что уважать других людей. Просто постоянно ищем. Да, и второе, мы должны искать, за что уважать других людей и никогда не обижаться ни на что. Потому что постоянно будем встречаться с какими-то вот такими неприятными вещами. Да. Но вот этот поиск мудрости, он будет тем, что нас будут проверять постоянно. Поэтому мы никогда не должны обижаться на контрольные работы. Чего это мне контрольную работу дарят? Ну что это? Я вот к вам пришел как учитель к ученику, как хороший, как ученик к учителю, как хороший ученик к хорошему учителю, а вы мне сразу контрольную работу. Мы так не договаривались. Нет. Хороший учитель даст хорошую контрольную работу. Сложную, если он нас уважает, даст сложную контрольную работу. Представьте, что вы приходите к учителю, он вам там просит 1+1 сказать, сколько будет. Нет, сразу дает сложную задачу, уважает. Поэтому если в жизни происходят сложные ситуации, значит нас уважают. Но судьба к нам очень серьезно относится. Значит, есть у нас желание серьезно учиться. Поэтому если все легко идет, значит все, что-то мы навредили в своей жизни, к нам стали так относиться. Ну ладно, там палочки нарисовал, кружочки теперь нарисуем. А когда из высшей математики пошли задания, значит, все нормально, уважают. Все идет правильно. Это правильно? Итак, домашнее задание. Домашнее задание будет очень простое. Оно будет домашнее задание раз и навсегда. И мы будем тренироваться с этим. Нужно будет взять дома листочек и разделить его на 3 колоночки. На 3 колоночки. И подписать первую колоночку сверху. Можете взять себе, да? Разделить. Подписать сверху первую колоночку. Я не хочу думать о том, чему меня учит этот человек. Первое. Я не хочу думать о том, чему меня учит этот человек. Я не хочу думать о том, чему меня учит этот человек. Первая колоночка. Вторая колоночка. Я очень хочу понять, чему меня учит этот человек. Вторая колоночка. Я очень хочу понять, чему меня учит этот человек. Я очень хочу понять, чему меня учит этот человек. И третья колоночка. Я понял, чему меня научил этот человек и принимаю его своим учителем. Я понял, чему меня научил этот человек и я принимаю его своим учителем. И домашнее задание такое. Всех людей, которых вы знали когда-нибудь в своей жизни, вы должны расписать в эти 3 колоночки. И в течение года перевести их в последнюю. В последнюю колоночку. Я понял, чему меня научил этот человек и принимаю его своим учителем. Это жуткая работа над собой. Это жуткая работа. Даже просто вспоминать некоторых людей будет страшно. Поэтому сначала с хороших людей начнете. Те, кого вы считаете хорошими. Это колоссально. Так вот, в какие бы отношения с кем вы ни вступали, нужно сразу вспоминать эту табличку. И думать, как я отношусь к этому человеку. Куда я его ставлю в своей жизни. Какую колоночку я его ставлю. Где он у меня стоит. Так вот, нужно повесить этот список себе на видное место. Можно зашифровать, так сказать, чтобы никто не догадался, о ком идет речь. И нужно переводить их из колоночки в колоночку, да, то есть смотреть, как они переходят. И когда все в жизни человека из его окружения находятся в 3-й колоночке, с этого момента, я гарантирую, Рузов Вячеслав Олегович гарантирует, вы начнете испытывать непрекращающееся состояние счастья. Если хотя бы один человек находится в другой колонке, невозможно испытывать непрекращающееся счастье. Оно будет прекращаться. То есть будут вспышки счастья, вы его факт ощущаете, да? Тут хорошо, и там хорошо, да? Факт есть такое. Но в течение дня же вы чувствуете счастье? Есть счастье, тут хорошо, там хорошо, есть хорошо. Но вот эти вот тонкости в отношениях, они не дают проявиться полностью счастья человеку. Простому минимальному счастью. А этого так хочется.
Даже знакомых.
Всех. Вот все, с кем вы входили во взаимоотношения, вы должны проанализировать.
Которые раньше
прекратились уже. Раньше. Потому что, может, они остались у нас там, как это говорил Фрейд, в тяжелом детстве, на уровне врага. Нужно понять, чему он нас учил. Мы должны понять, что, чему нас учили, и принять их учителями. То есть, можно назвать эту таблицу формы избавления от гордыни. Поэтому, если боитесь избавиться от гордости, лучше не практикуйте. Но когда человек избавляется от гордости, становится счастливым. Очень интересная таблица. Это глобальный самоанализ. Это глобальный самоанализ. Это глобальнейший самоанализ. И что-то надо делать со своим сердцем. Каждое отношение должно приносить такое же количество счастья, как отношение с любимым человеком. У нас есть у каждого отношения с любимым человеком, факт? Но, во всяком случае, были. И отношения с каждым человеком должны быть такими же глубокими и возвышенными, как отношения с любимым человеком. С каждым. Представьте, что у нас там 100 человек в нашем окружении. У нас должна быть стократная любовь, стократные чувства, стократные переживания. Стократные переживания. Мы сами себя лишаем стократной любви, тысячекратной любви, простой вещью, своей гордости. Просто своей гордости. Сами лишаем себя любви. Сами берем и выкидываем это счастье на ветер. Поэтому наша задача просто увидеть это один раз. Увидеть это один раз. И тогда человек даже спать не может. Когда человек любит, он даже спать не может. Но любил кто-нибудь? Вот сон пропадал? Пропадал. Невозможно спать, потому что столько любви. Человек даже есть перестает. Сохнет называется. Сохнет. Вот поэтому святые, они перестают спать и есть. Я видел таких святых в эту поездку. Они перестают есть и спать. Почему? У них столько любви, они весь мир любят. Все, кого они знают, они любят. И такое счастье любви, что вы можете встретиться завтра, увидеть, что он думает о вас, вы думаете о нем. Это такое ощущение, что человек даже есть и спать не хочет, и он не худеет и не болеет. Причем? Знаете, просто сон и еда становятся глупостью по сравнению с любовью. Да. Да.
Да. От болезни кто может? А? И от болезни не лечится.
Ну, это не цель. Никто не излечится от болезни целиком. Болезнь это естественная вещь.
Естественная?
Да. Болезнь это естественная. То есть тело естественно болит. Оно постоянно находится в состоянии болезни. Но если человек счастлив, его это абсолютно не волнует. Мы вылечиваемся не потому, что мы любим кого-то или не любим. Мы вылечиваемся, дано на это разрешение или не дано. Ну, что такое болезнь? Это последствия за наше неправильное отношение к людям, не больше.
Ну, если мы будем правильно относиться?
Если мы будем правильно относиться, это не значит, что аннулирует наше плохое отношение к людям в прошлом.
А почему болеют?
Да, вот почему дети болеют, как вы думаете? Очень интересно. Смотрите, он еще может болеть, даже находясь в утробе. Он вообще ничего не делал, а уже болеет. Уже какая-то болезнь. Почему? Потому что, да, правильно, есть прошлая жизнь. Есть прошлая жизнь. Это концептуальный вопрос в философских традициях, которые не принимают реинкарнацию. Можете у них спросить, почему же дети-то болеют прямо в утробе? Они же ничего еще не сделали. За что они болеют? Потому что жизнь вечна, она продолжается. И болезни будут. Поэтому не стоит об этом сильно беспокоиться. Если вы любите, вас болезнь уже не волнует. Любовь – это самая тяжелая болезнь. Она перекрывает все остальные болезни. Поэтому если человек заболел любовью, и не к одному человеку, как обычно, а ко всему своему окружению, это неизлечимо болеть. неизлечимо больной человек. И очень редкая болезнь. И я бы порекомендовал ей заразиться. Заразиться вот этой настоящей любовью ко всем живым существам. И постараться от нее умереть. Постараться от нее умереть. Поэтому в философских трактатах говорится, жизнь людей отличается тем, от чего человек умирает. От счастья или от горя. Есть только два варианта. От счастья умереть или от горя. Поэтому давайте от счастья умрем. А не от горя. Факт. На этой, не знаю, веселой или грустной ноте для кого. Мы сегодня остановимся. Завтра также в 6:30 мы постараемся начать. Здесь же. Приготовьте свои вопросы. Я хочу послушать о ваших экспериментах над таблицей. Попробуйте мне рассказать о своих экспериментах.
Спасибо.
Спасибо большое, что меня выслушали.
Спасибо.